Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его святым присутствием. Просим Тебя Духом Твоим направь. Направь нас в сегодняшней встрече. Помоги каждому из нас и увидеть, и услышать то, что Ты хочешь сказать и сделать. И мы ожидаем с благодарением, что Дух Твой будет открывать наши глаза и наши уши на волю Твою. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой поможет нам принять и применять эту мудрость, чтобы воля Твоя совершилась через каждого из нас так, как Ты то определил. Мы благодарны Тебе за Дух Твой. Направляй и веди нас Духом премудрости и откровения. И да будут открыты глаза и уши каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем, Отец, благодарение все, что Ты хочешь делать прямо сейчас. Мы открываемся для этого. И ожидаем, что Дух Твой не оставит нас прежними во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направляй меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа во исполнение Твоей воли во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже по счету 14-я встреча, посвященная посланию, теме послания «Я и Отец одно». И сегодня у нас не будет повторения по поводу основных моментов, связанных с 13-й встречей. Сегодня мы уже перейдем к определенным событиям, события, которые произошли на кресте. В этих событиях есть целый спектр того, что важно знать каждому рожденному свыше. Казалось бы, брат Олег, ну что ж там может быть важно знать? Слава Богу, кровь Иисуса пролилась, совершилось искупление грехов, и мы теперь имеем возможность принять Иисуса Спасителем и принять Его Господом. Давайте так. Если вы сфокусируете свое внимание на это, я не говорю, что это неверно, но есть те детали, которые раскрывают вам, с какой целью вы приняли Его Спасителем, а тем более, с какой целью вам нужно принять Его Господа. Поэтому давайте мы все-таки погрузимся в эту мудрость, и пусть Дух Святой откроет нам те пророческие события, которые произошли как до креста, так и во время того, что Иисус сказал, вися на кресте. Читаем из Евангелия от Иоанна о том, что происходило, когда Агнец Божий был распят и висел на кресте. Это читаем из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих. Иисус, зная, что уже все свершилось, ну, давайте сразу обозначим, все реченное и записанное в пророках свершилось, да сбудется Писание, именно в этом отрезочке об этом говорится, говорит, жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины наполнили уксусом губку, и, наложив на эссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, свершилось. Запомните это слово «свершилось». Зафиксируйте его для себя. Свершилось. Почему я делаю ударение? Потому что иногда, когда я слышу, как люди молятся, о чем они разговаривают, я имею в рожденные свыше, то у меня создает такое впечатление, что такие еще не свершилось. Ну, исходя из их разговора, из их молитв, из того, как они строят планы, все выглядит так, как будто ничего еще не свершилось. Что еще надо чего-то ожидать? Свершилось! И, преклонив голову, предал дух. Это первое событие, на которое нам стоит обратить внимание. Второе событие, которое произошло, ну, может быть, в тот момент, когда Иисус сказал «свершилось». Между тем местом, где Иисус сказал «свершилось», и другим местом было какое-то расстояние. Я не знаю, какое это, и не могу сказать точно. Но там произошло следующее очень важное событие, на которое следует обратить внимание вот именно тем, кто все-таки приняли Иисуса Агнцем, спасительным Агнцем. Слушайте внимательно. «Свершилось» – это то, что произошло, и преклонив голову, предал дух. А вот следующее событие, на которое мы обратим внимание. Это событие представлено в Евангелии от Матфея, 27 глава, 51 стих. И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась. и камни расселись. Возможно, у вас возникает вопрос. Какая связь между этими двумя событиями? То, что сказал Иисус, свершилось, и то, что завеса в храме разодралась. Давайте немножко поговорим о самой завесе. Завеса в храме была тем, что отделяла человека от святого святых. И завеса, опять-таки, имела прообразную форму. Во святом святым находился, по Ветхому Завету, находился скиния и Дух Божий, Божие присутствие. Завеса всегда являлась прообразом греховной плоти. То есть греховная плоть отделяла дух человека от Духа Божьего. Вот вы слышите вот эти два момента. Не просто спасение фокус. Спасение очень важно, но у него есть цель. Завеса была прообразом греховной плоти, которая отделяла возможность Духу Божьему соединиться с Духом человека. Послушайте, вот он момент. Вселюсь в них. Но пока плоть была греховна, пока цена за грех не была уплачена, это благоволение Божье, это ожидание Божье не могло исполниться. Не могло исполниться. Поэтому человеческая греховная плоть, и это мы для себя отметим, была завесой, отделяющей дух человека от возможности единства с Духом Божьим. Все, кто рождались после соделанного Адамом греха, рождались в греховной плоти. Хотели они того, не хотели. Неважно, все, кто рождались после Адама, рождались в греховной плоти. И, естественно, по закону греха и смерти, наказание за грех – смерть. Поэтому они рождались и уже автоматически имели смертное тело, которое по-любому отделяло их дух от Духа Божьего. Так мы и читали с вами уже в свое время, что посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. То есть, говоря грешны, тем самым мы говорим отделены. Отделены своим духом, делаю на это акцент, от Духа Божьего. Для того, чтобы это все могло восстановиться, восстановиться единство Духа человека с Духом Божьим, за человека надо было уплатить равноценную цену. Отмечаю, равноценную. То есть, должен был заплатить за грех человека равноценный Адам. Потому Иисуса Писание называет последний Адам, потому что последний Адам Иисус по своим качествам был абсолютно такой же, как первый Адам. Равноценно. Это такой закон. Равноценно. Поэтому Бог приготовил Агнца. И этот Агнец был назван последний Адам. Тот, кто и пролил свою кровь во искупление грехов, соделанных первым Адамом. Поэтому одно из Божьих заданий, очень важных заданий, это было бы заплатить цену за грех, совершенный человеком. Но я бы хотел, чтобы всякий раз, когда я об этом говорю, вы все-таки держали в фокусе, что цель Бога, Духа Божьего, была вернуться и воссоединиться с Духом человека. Не просто заплатить цену за грех, как в основном может звучать в фокусе. Нет. Послушайте, но для воссоединения Духа Божьего с Духом человека необходимо это было. То есть нельзя рассматривать, что цена за грех – это конечный пункт. Нет, это то, что необходимо для выполнения самой основной задачи – воссоединения Духа человека с Духом Божьим. Вот цель, для достижения которой необходимо было заплатить цену за грех человека. И таким Агнцем был Сын Божий Иисус. Вообще в Иисусе настолько представлена многогранность того, что реализовал Бог, что говорить, что Он только тот, или только тот, или только тот, это не мудро. Иисус многогранен в своей земной миссии. Поэтому в Иисусе представлены разные грани того, каждую из которых можно отдельно изучать и обозначить ее как важную. Не самое важное, а важное, потому что у него нет самых важных, они все важны. Поэтому есть такая грань, как Агнец Божий. Есть такая грань. Через Агнца Божьего возникает следующая грань – Спаситель. Вы скажете, это одна и та же грань. Нет, дорогие мои. Когда вы приняли Агнца Божьего, вы принимаете Иисуса Спасителем, потому что спасение – это не действие, которое совершается один раз. Оно совершается еще потом на протяжении всей вашей земной жизни, в разных ситуациях. Он снова и снова становится для вас Спасителем. Потом следующая миссия – это уже ходатай, первосвященник, наставник, учитель. Это миссия Господь. Это целый спектр миссий, который начинает открываться после Агнца Божьего. Поэтому обозначить, что одна важна, а другие не важны, это неправильно. Неправильно. Но пока такие крайности, а это не важно, а это важно. Послушайте, в Иисусе все важно. Другое дело, что Дух Святой может одну грань открыть вам так, что другие покажутся неважными. Но мы не должны рассматривать. Послушайте, если вы получили большое откровение о какой-то грани служения Иисуса в период его земного служения, это не значит, что это самое главное, остальные нет. Это лишь говорит о том, что для выполнения тех задач, которые определены для вас, вам нужно гипероткровение в этом вопросе. Но вы не можете говорить: «О, я вам сейчас скажу самое важное в служении Иисуса». Нельзя так говорить, потому что в служении Иисуса все важно. То, что вам открылась эта грань больше, чем все остальные, ну, это не повод говорить, что это самое важное. Я вношу баланс, потому что имею побуждение. Это сейчас сказать. Возможно, это для кого-то было важно. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о том, что Иисус сказал на кресте: «Свершилось, завеса в храме разодралась, и совершилось очень важное действование». С того момента, больше не было препятствий. Больше не было препятствий. Послушайте, я хочу, чтобы вы это правильно услышали. Не со стороны Бога воссоединиться с Духом человека, а со стороны человека воссоединиться с Духом Божьим. Когда завеса в храме разорвалась, это буквально, знаете, как Бог открыл свои объятия. И знал, что теперь, если человек сделает шаг навстречу в объятия Божие, то когда Бог сделает свои объятия, человек не умрет. Потому что цена за грех уплачена. На земле мир, человеку благоволение. До искупления любой контакт с Духом Божьим – мгновенный суд. Мгновенный, нелицеприятный суд. В этом же случае Бог открыл. Вы скажете, почему, брат Олег, Бог не делает шаг навстречу? Потому что здесь есть другой фактор. Право выбора. Здесь есть другой фактор. Вера. Вот почему Бог начинает посылать евангелистов, чтобы те возвестили радостную весть, в первую очередь для духа человека, что Бог распял свои руки. И теперь принимает каждого человека, который примет Иисуса, его сына, своим искупительным актом. Да, одно дело, мы радуемся этому, но если вы не знаете, какова цель этих распятых рук, какова цель этого ожидания, то вы бежите в эти руки, конечно. Вы садитесь на колени, конечно. Вы радуетесь тому, что вы в объятиях Бога, конечно. Но послушайте, но есть то, что Он ожидает от вас, что вы начнете с того момента, как вас соединитесь, что вы начнете в этом двигаться. Чаще всего невежество, оно останавливает людей в этом. Хорошо, давайте мы прочитаем, что Дух Божий сказал через апостола Павла, раскрывая искупительную миссию Сына Божьего Иисуса. Это записано в послании к римлянам. Будьте внимательны. Послание к римлянам, 5 глава, 13 стих. «Ибо до закона, или до того, как Бог дал Моисею закон, в котором было представлено или открыт пролить свет на, что такое грех в глазах Божьих, грех был в мире». Но грех не вменялся, когда нет закона. Послушайте, пока Бог не дал записанный закон, люди не знали, что в глазах Бога грех и, естественно, не рассматривали определенные свои действия как грех в глазах Бога. И, естественно, что не рассматривая свои действия как грех в глазах Бога, они продолжали грешить. То есть это никогда не был процесс. И это, естественно, нельзя было представить людям в обвинение, так как они не знали, что этого делать нельзя. Поэтому так и написано. Грех был в мире, но грех не вменялся или не учитывался и не засчитывался, пока не появился закон. Но послушайте, это ни в коем случае не отменяло влияние греха. Поэтому мы можем сказать, что невежество в отношении причины смерти людей, грех, держало людей во тьме проклятия. Так и написано дальше. Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея. И над несогрешившими, над младенцами в том числе. Вы теперь получили ответ на вопрос, а как насчет младенцев? И над смерть царства. Я сейчас не буду говорить о том, что происходило дальше, после того, как они умирали. Но смерть царства. И над несогрешившими, над младенцами. Подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Послушайте внимательно. Вот я больше хотел, чтобы ударение все-таки на это сделали. Но дар благодати, который представлен в Сыне Божьем Иисусе как Агнца, именно сейчас мы на это делаем ударение, не как преступление или за дела. Послушайте, дар не за дела. Здесь как бы представлено, что дар, который Бог представил своему народу в первую очередь, конечно, не из-за их дела, не за их терпение, не за их поступки, не за их. Потому что бытовало такое мнение, что вот мы такой народ страдальческий, поэтому и разные высказывания были. Нет. Дар Божий, дар благодати, не как за преступление, не как за дела. Ибо если преступлением одного, в данном случае Адам, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для много или доступны для всех, кто его примет. И дар Божий не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к Божьему оправданию, оправданию человека. От многих преступлений. То есть в этом и состояла миссия Агнца Божьего, о котором мы сейчас говорим. Ибо если преступлением одного смерть царствовала над всеми, посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть царствовать в жизни тех, кто его примет. Посему как преступлением одного всем человеком осуждено, так правдою или праведностью, или послушанием одного всем, кому всем? Всем, кто примет. Всем человеком оправдание к жизни. Я хочу, чтобы вы здесь кое-что для себя увидели. Потому что здесь представлено, что никто не навязывает дар спасения. Бог не навязывает дар спасения. И никто не получает этот дар за заслуги. Это просто дар. Но точно так же, послушайте, точно так же, как Сын Божий пришел как дар, никто не просил об этом. Точно так же и то, что стало доступно через него, остается даром. Подождите, давайте еще раз вернемся. Что стало доступно через слова Иисуса, свершилось. Что стало доступно через пророческие события, завеса в храме разорвалась. Стало доступно духу человека, обозначаю, воссоединиться. Приблизьтесь к Богу. С Духом Божьим. А что стало доступно Духа человека через воссоединение с Духом Божьим? Воля Божия, определенная для конкретного человека. Давайте еще раз. Я хочу, чтобы это зафиксировалось так в вашей голове, что вы больше никогда по-другому не двигались. Что стало доступно каждому человеку через то, что Иисус сказал на кресте, свершилось, и через то, что завеса в храме разодралась. Каждому человеческому духу, духу отмечаем, стало возможным воссоединиться с Духом Божиим. Раз. Второе. Через воссоединение с Духом Божиим каждому человеку стало доступно войти в волю и жить в воле, определенной Творцом для него лично, которую и будет открывать человеку Дух Божий. Я и Отец одно. Отец любит Сына и показывает ему все, что хочет творить Сам. Это все дар. Вот об этом говорится в этом контексте. И это все дар. Дар благодати. Благоволение Божьего. Это его благоволение. Никак не связано с тем, что плохо людям или каким-то людям было хорошо, и они это заслужили. Давайте читать дальше. Ибо как преступлением одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными или могут сделаться праведными многие. Закон же пришел после. И таким образом умножились, или через закон люди увидели, что все во грехе, потому и написано «умножились». А когда умножился грех, или грех стал очевидным, стало преизобиловать или цениться, быть желаемой и благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Итак, вопрос. Воцарилась в жизни кого? В жизни тех, кто примут Иисуса своим спасительным Отцем. Делаем на это ударение. Поэтому слова Божьего Отца Иисуса свершилось. И завеса, которая разорвалась в храме, говорят о том, что Агнец Божий исполнил закон. Брат Олег, так что выходит, закон исполнен? Да. Тогда почему нас пугают постоянно законом? Послушайте, это уже вопрос не ко мне. Но Иисус исполнил закон. Подождите, брат Олег, так что получается, что закон исполнен, и теперь нам вообще, послушайте меня внимательно. Самое ценное в законе, это не сам закон и не буква, а дух закона. Дух закона открыт Иисусом как дух истины. Вообще закон и представлял истину в букве. Я думаю, что для вас сейчас будет супер важно. Послушайте. В законе всегда была важна не буква, а дух. Послушайте. Дух, который Иисусом впоследствии представлен как дух истины. И Иисус открыл возможность рожденным свыше иметь этот дух в своем духе. Поэтому написано, что закон сейчас записан в сердцах наших. В вашем духе находится дух истины. Дух, который в свое время пребывал на записанном законе. Дух, который закон делал светилом. И в Писании написано, что законом познавался или обличался грех. Сейчас этот дух находится в вашем духе. Потому и пишется, что закон благ, он добр, у него важная была миссия, и остается важная миссия. Но сейчас он находится в вашем духе. И дух истины свидетельствует духу вашему и говорит духу вашему, как чему быть. Чтобы вы всегда находились в воле Божьей. Воле Божьей. Поэтому, когда Иисус сказал «свершилось», Иисус исполнил закон наказания за грех – смерть. Именно вот эту часть. Наказание за грех – смерть. И даже при том, послушайте внимательно, что рожденные свыше продолжают иметь несовершенное тело, это тело больше не является препятствием для того, чтобы дух человека воссоединился с Духом Божьим. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Да, если мы совершаем ошибки в этом теле, мы каемся. И милость Божия покрывает эту ошибку. Но нам, как рожденным свыше, сейчас, как рожденным свыше, важно осознавать, что есть таки путь, на котором вам придется меньше каяться, чем на каком-либо другом. Это путь, который в Библии назван путь жизни. И Писание говорит, что на этом пути нет злого зверя. И Писание говорит, что по этому пути даже неопытные пойдут, ты не споткнулся. А что это за путь, брат Олег? Этот путь называется также «Его воля для тебя». Как написано, путь, по которому должно тебе идти. Не нам, а тебе. Если ты пойдешь этим путем, тебе будет придется каяться гораздо реже. А этот путь в целом приводит к тому, что ты изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день позволяешь ему жить через тебя. Ему жить через тебя. И тебя становится все меньше, я имею в виду из ума, а его становится все больше, я имею в виду из духа. О, брат Олег, я же молюсь об этом. Послушайте, вы можете молиться хоть до самого Вознесения об этом. Если вы не знаете, как в этом войти и как в этом быть, то вы думаете, что это само по себе совершится. Нет, без вашего участия не совершится. Есть ваша часть. Ваша часть веры в этом. Есть ваша часть стремления в этом. Есть ваше осознание того, как этого достигать. Потому что гибнет народ Божий даже не от дьявола, а от недостатка знаний, как достигать уже дарованного, уже открытого, уже доступного. Уже. Он уже стоит вот так. То, что вы там ползаетесь где-то на этой линии и пытаетесь представить себя достойным, это не опускает его руки и не поднимает его руки. Поэтому даже то, что у человека остается еще небезупречное тело, это уже после того, что Иисус Христос свершилось, никак не мешает духу человека воссоединиться с Духом Божьим. Да, тело не является совершенным, пока оно не совершенно. Написание говорит, что это одно из наследий, которое в свое время будет восстановлено, нам будут даны брачные одежды, которые и есть прославленное тело или бессмертное тело. Хорошо, давайте прочитаем еще, как послание к евреям. Представлено то, что было сделано Богом через Иисуса как ангел. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, Бог, Отец, одним приношением, навсегда, на когда? Навсегда». Навсегда сделал совершенными освящаемыми. Навсегда сделал совершенными освящаемыми. Вопрос. Это говорится о духе человека или о душе и теле? Заметьте, если вы скажете о душе и теле, вы никогда не согласитесь, что они совершенны. Конечно. Потому что, что касается вашей души и тела, они несовершенны, они не безупречны. Но о них здесь и не говорится. Просто в вашем уме, возможно, вы за мной, подождите, брат, какой я совершенный. А при чем здесь ваше тело? Зачем вы разводите руки, когда это руки вашего тела? При чем здесь ваша душа, в которой еще булькают разные мысли нехорошие? И при чем здесь ваше тело, которое еще пока не находится в сиянии славы? Перестаньте так думать, это мешает вам. Потому что здесь говорится как раз о духе человека, потому что именно дух человека воссоединяется с Духом Божиим, и Дух Божий начинает наделять дух человека качествами самого себя. Ибо Он одним приношением навсегда сделал духи человеков совершенным или освящаемым. А всем свидетельствует нашему Духу, Дух Святой. Он не свидетельствует этому вашему уму, он не свидетельствует это вашему телу, он свидетельствует вашему духу. Потому что ваш дух воссоединился с Духом Божьим. В определенных деноминациях, если вы скажете им, что они святы и праведны, ну, они вам устроят вознесение, причем сразу на том же месте, если вы стоите. Потому что они никогда себя так не рассматривают. Они рассматривают не по той причине, что им сложно это принять, а потому что они всегда рассматривают себя и в теле, и в душе. Они даже и представления не имеют, что они дух, рожденный свыше и воссоединенный с Духом Божьим. И никто об этом не говорил. Но если вы скажете им, вы знаете, что рождается свыше дух, не душа и тело. А кто вам сказал, что у человека есть дух? Человек – это душа живая. Это душа – это и есть дух. Послушайте, я такие вещи слышал, что они не налазят ни на что и ни на где. И люди соглашаются с этим лишь потому, что они читают Библию только Ветхий Завет. А в отношении Нового Завета они просто песни поют. Не, слава Богу, что они прославляют Иисуса. И не больше. Они не изучают Иисуса. А если что-то и читают про Него, то читают, чтобы тыкать, что все грешники и недостойны. Вот мы все недостойны Его. Мы все недостойны Его. Смотрите, что Он делал. А что мы можем? А мы ничего не можем. А мы такие недостойные, мы такие недостойные. Давайте будем все стенать и плакать. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых и о всем свидетельствует нашему Духу, Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, о которых Иисус сказал, свершилось, эти дни наступили. Послание к Галатам, эти дни названы дни веры, дни, когда открылась жизнь по вере. Время веры наступило, ребята, наступило время веры, по вере, чтобы было по милости. Наступило время, когда милость Божия превозносится над судом. Наступило время, когда Дух Божий не обвиняет человека в преступлении его, желает только одного, чтобы человек вошел в его волю и жил в его воле. Потому что его воля – это и есть кровь Всевышнего, семь всемогущего. Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их. Это дух истины. Дух истины, благодарение Богу за него, за этот светильник. И в мыслях их напишу их. А это уже процесс обновления ума, духом премудрости и откровения. Мы же имеем ум Христов, как вы говорите. И грехов их, и беззаконий их, это говорит Творец. Говорит Дух Божий, с которым вы стали одним целым. Не вспомяну более. Вопрос. То, что Дух Божий не вспоминает вам преступления ваши, происходит ли такое и в уме? Нет. И вот здесь конфликт. Вы думаете, брат Олег, не могу понять, что происходит. Почему у меня в голове, в моей голове, постоянно крутятся мысли, связанные с моими прошлыми грехами? Наверное, еще не прощены, и Бог как бы говорит мне о том, что еще не прощены. Стоп. Вы читали Библии? Не вспоминай. Да, но почему они тогда вспоминаются? А потому что в вашем уме еще есть мудрость земная, душевная, бесовская, цель которой постоянно держать вас в рабстве, в вашем прошлом. В вашем прошлом. Постоянно представлять вам самих себя, как нерожденными свыше. Если думаете, вы думаете, что ваши мысли – это ваши мысли, то значит вы еще и с места не сдвинулись, и ваши памперсы еще закрывают и макушку. Потому что ваши мысли – это не вы. У вас есть Дух Святой, который свидетельствует Духу вашему. И что касается Духа Святого в вас, то здесь написано, что Он беззаконий и грехов ваших не вспоминает. Он об этом не вспоминает и не говорит. Все. Но Он постоянно говорит о воле Божьей, о воле Божьей, о воле Божьей, о воле Божьей, о воле Божьей. Потому что именно она отдалит вас от прошлого. Послушайте, если вы будете вспоминать прошлое, вы не отдалитесь от него. Читаем дальше. Из того же послания к Евреям, 10 глава. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, все, одно жертва, один агнец, достаточно. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который вновь к Отцу, к Духу Божьему, открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, Иисус. Через плоть свою, через наказанную вместо нашего тела плоть, Он открыл через завесу вход для нашего Духа к Духу Божьему. Опять, вы можете принять Иисуса как спасительного агнца и радоваться тому, что вы спасены. Но спасение имеет цель, чтобы вы воссоединились с Духом Божиим и стали жить в Его воле. Если вы к этому дальше не идете, то вы все равно что-то дальше делаете. И если вы не делаете вот это, нет вот этого момента принятия веры в воссоединение. Потом нет момента извлечения воли Божией, то есть каждый день узнавать волю Божию и творить ее. То подождите, вы продолжаете двигаться по инерции вашей души, а именно мудрости земной, душевной, бесовской. Вы не можете одновременно и волю Божию творить, и волю дьявола творить. Все равно вы кому-то больше отдаете приоритет. Вы не можете одновременно служить Богу и мамоне. Все равно вы кого-то будете миловать, а кого-то любить, а кого-то и ненавидеть. По-любому это происходит. Другой вы скажете, не-не-не, я творю только волю Божию. По сути, я сейчас не буду давать оценку, что вы больше творите, а что вы меньше творите. Но в данном случае я верю, послушайте, что то состояние, которое на сегодняшний день, состояние, оно такое не должно быть. Каждый рожденный свыше, послушайте, имеет возможность иметь прямой диалог с Духом Святым. Послушайте, иметь прямой диалог с Духом Святым никогда не будет оставлять рожденного свыше безысходность, влиянию этого мира на него. Послушайте, на сегодняшний день единицы стремятся к тому, чтобы иметь диалог. Диалог с Духом Божьим. Потому что всегда это представляется как что-то сложное, как что-то очень сложно доступное, чтобы Бог с тобой разговаривал, для этого тебе нужно. Нет, для этого тебе нужно просто хотеть творить Его волю. И Он будет с тобой разговаривать. Ибо кто хочет творить волю Его, тот узнает волю Его. Но на сегодняшний день невозможно представить Богу, вы представляете Богу свою волю. А как вы будете творить Его, если вы вообще Его волей не интересуетесь? Хорошо, давайте вернемся к Иисусу. Прочитаем еще из послания к Евреям 9 глава. Мы прочитали 10 главу. А теперь прочитаем 9 главу с 11 стиха. Но Христос – первосвященник будущих благ. Или тех благ, которые стали доступны через рождение свыше. Придя к большему совершению скинию нерукотворную, то есть с такового устройства и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это говорит о том, что то искупление, которое он произвел, его достаточно для того, чтобы теперь каждый человек мог спокойно через принятие его акта своим духом воссоединяться с Духом Божиим. И это будет искупление, доступно каждому духу человека до самого судного дня. До самого судного дня каждый, кто возжелает принять Иисуса своим Спасителем и вернуться своим духом в Дух Божий и в Его волю, в то же мгновение имеет возможность это сделать. Все. Это будет действовать до самого судного дня. То есть, ну, в данном случае это не имеет ограничения во времени. Опять, брат Олег, тогда почему на сегодняшний день это так не проявляется, как должно проявляться? Ну, как я уже обозначил, что гибнет народ Божий от недостатка знаний. Послушайте меня внимательно. То, что вы слышите в этом послании, это не значит, что оно само по себе будет реализовываться в вашей жизни. Есть ваша цель, ваше стремление, есть ваше усердие. И если вы этого совершать не будете, это не значит, что оно свалится само по себе лишь потому, что вы это услышали. Нет. Есть ваши усилия, которые вам придется со своей стороны прилагать в этом направлении. Есть часть Божия, есть ваша часть. Но если вы не будете применять к этому веру, Божья часть, она не может реализоваться. Потому что Бог установил определенный порядок. По вере, чтобы с его стороны в отношении вас все совершалось по милости или без учета вашего несовершенства. И чтобы это совершилось, с вашей стороны вам придется применять по отношению к его воле веру. Но в первую очередь вам нужно принять себя таким, каким он вас видит. Это тоже очень важная часть. Если он видит ваш дух одно целое со своим духом, то и вам нужно начать так видеть. Брат Олег, вы хотите сказать, что мой дух уже одно целое с Духом Святым? Да. Именно по этой причине ваш дух свят, именно по этой причине ваш дух правит. ваш Дух и Дух Божий одно. Именно об этом говорится в этом послании. Я подразумеваю ваш Дух и Дух Божий одно. Послушайте, но одно для какой-то цели. Для какой цели Дух Божий был одно с Духом Сына Иисуса? Чтобы воля Отца могла реализоваться на земле во всей полноте. С этой же целью и ваш Дух воссоединен или восстановлен в единстве с Духом Божьим, чтобы воля, приготовленная лично для вас, могла реализоваться через вас, Духом Божьим в вас. Вы можете прочитать стих «И уже не я живу», но так никогда не позволить этому стиху реализоваться через вас. Так и никогда не переживать, что значит, когда Дух Божий живет во плоти человека. Никогда не узнать, что такое слава Божья, при этом всегда читая о славе Божьей, явленной в Сыне Божьем. То есть то, что вам доступно, есть то, что вы можете. Послушайте, я верю, что если бы рожденные свыше стали рассматривать Иисуса, уже рожденные свыше, стали рассматривать Иисуса как явление воли Божьей для каждого рожденного свыше, а именно жизнь Духа Божьего во плоти человеческом, я верю, что вы перестали бы просто читать Евангелие, а читая о Иисусе, сразу начинали бы это применять во мне. О! Иисус говорит, что Отец любит Сына. Ну, Отец же любит меня, да, ибо так возлюбил Бог мир. Любит. Отец любит Сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Меня это тоже касается. Тогда почему мне не показывает? Нет, но Иисус сказал, что показывает. Да почему я не вижу? Наверное, что-то я не то делаю. Если Он показывает, а я не вижу, может быть, я не туда смотрю? Дух Святой, я тебя прошу, помоги мне смотреть туда, куда надо смотреть. Может, я вообще куда-то туда не смотрю? Открой мои глаза вообще, куда я смотрю. И вдруг, пришедший в себя, в одно мгновение, вы вдруг начинаете глубоко понимать, что вы смотрите абсолютно в противоположную сторону. А ожидаете результата. Слава Божию. Кстати, брат Олег, а почему он сразу не сказал? А потому что не имеете. Потому что не просите. Он не перегибает через колено. Он не диктатор и не насильник. Он всегда предоставляет человеку возможность права выбора. Но вы не знали, что именно выбирать. А причина одна. А потому что вы никогда не рассматривали Иисуса для себя как образец. Образец явления воли Божией, Духа Божьего во плоти человеческой. Потому что как только бы вы открыли для себя Иисуса как образец, вы бы сразу стали в Иисусе искать для себя то, что Бог хочет делать через вас. Вы перестали просто читать про Него как делающего что-то. Оно так и есть. Но Он же хочет и через вас делать. Он не будет через вас делать все, что Он делает через Иисуса. Но Он будет через вас делать то, что Он хочет делать через вас. А Иисус есть общее проявление мудрости Божьей во плоти, в которой каждый может найти то, что поможет Духу Божьему действовать через вас. Вам не нужно все делать то, что делал Иисус. Вам нужно делать свою часть. Но тот же Дух Божий, который действовал во плоти Сына Божьего, будет действовать через вас. И точно так же, как Сын Божий являл Отца, Отец являл Себя во плоти Сына Божьего, этот же процесс будет совершаться и в вас. Другое дело, что к этому придется приложить веру. Как это делать, мы будем об этом говорить. Потому что мы проделали с вами определенный путь до рождения свыше. Мы проделали определенный путь до возможности воссоединения Духа человека с Духом Божьим. Мы проделали определенный путь до возможности применения веры к единству Духа человека с Духом Божьим. Мы проделали определенный путь до того момента, когда свершилась возможность воссоединения Духа человека с Духом Божьим, как написано, «вселюсь в них и буду ходить в них». Мы дошли до этого момента. Но заметьте, дальше само по себе ничего не происходит. Ничего само по себе не происходит. Есть необходимость в евангелистах, есть необходимость в учителях, есть необходимость в пасторах, есть необходимость в апостолах, пророках, потому что само по себе ничего не происходит. Есть необходимость тех, которые идут и говорят, что хочет делать Дух Божий. Хотя то, что они говорят, и так написано. Но почему не замечают? Они замечают по разным причинам, но милость Божия покрывает все эти причины и дает возможность учителю говорить, пророку говорить, пастору говорить, говорить и напоминать то, что он уже сказал. И милостью Божией покрывая невнимательность. Конечно, невнимательность, послушайте. Потому что, как ни удивительно, но в каждой деноминации такое впечатление, что своя Библия. Я уже знаю ответ, почему. Потому что единство, о котором молился Иисус, возможно, только в Нем, Его Духом. Единство, о котором молился Иисус в Духе Отца, невозможно, послушать, невозможно без Него, как стандарта и образца. Вы никогда не достигнете единства в деноминациях через изучение апостола Павла, Иова, или Моисея, или Давида. Это прекрасные люди, которые были послушны воле Божией. Но воля Божия определенная для них. И они не образец, и Дух истины никогда не говорил, что Он прославит их. Но так случилось, что мы стали изучать их. Так случилось, что то, что стало целью для Иисуса, не стало целью для нас. Потому что цель для Иисуса – это вернуть дух человека в дух Божий. Единство. Единство. Но оно не стало целью для людей. Поэтому на сегодняшний день многообразие учений сделало очень колеблющимся. Колеблющимися сделались разными ветрами учения. Хотя, по сути дела, если Иисус стандарт, многообразия учений и не будет. Я вам точно говорю. Если Иисус будет стандарт, будет учение в одном русле. Я не скажу, что будет одно, но русло будет одно. Потому что Он станет привязкой всего, ко всему, к Нему. Он станет привязкой. И поверьте, это намного лучше. И для вас это будет намного полезнее. Я рекомендую вам, начинайте изучать Его. Изучать Его для себя, как себя в Нем. Молитесь о том, чтобы Дух Божий открывал вам Сына, и в Сыне открывал Себя. Потому что вы все равно придете к этому. Неизбежно. Дух Божий открывает вам Сына не просто, чтобы открывать вам Сына. Дух Божий открывает вам Сына, потому что точно так же, как Дух Божий жил во плоти Сына, Он хочет жить и в вашей плоти. Поэтому в целом Он будет открывать вам проекцию. Проекцию того, которую вы будете накладывать на Себя. И проекцию того, через что будет открываться вам, как Дух Божий хочет являть Себя через вас. В словах и в поступках. Это просто проекция будет накладываться. Накладываться Духом Божиим. То есть Иисус будет оживать. Оживать. Почему в словах определенных рожденных свыше Иисус не живой? Потому что чаще всего они используют это для того, чтобы потыкать кому-то в его недостатках. Но Иисус так никогда не делал. Если Он кого-то и отчитывал, то отчитывал тех, кто получали зарплату в Доме Божьем. И они приступали. Приступали с те задания, которые определял для них работодатель. Вот их он их и отчитывал, их и называл гробами окрашенными. Но он никогда не делал это в отношении иудеев, которые были простыми людьми, которым надо было помогать подниматься, а не тыкать им на их недостатки. Я не буду сильно в это углубляться, потому что это действительно немножко огорчает Дух Святой. Хорошо, итак, мы с вами рассмотрели события, которые имеют важный пророческий характер. Это слова Иисуса «свершилось», «закон исполнен». И завеса в храме разорвалась, что значит, что Дух человека получил возможность иметь прямой доступ к Духу Божьему для воссоединения и для исполнения Его воли. На этом мы сегодня остановимся, потому что здесь надо закрепление. Мы остановимся, и мы сейчас еще обозначим некоторые важные моменты для того, чтобы с дерзновением применять веру. Веру к воле Божией. Вы должны осознавать, что применяя веру к воле Божией, это Его желание в первую очередь. Это не то, что вы хотите. Это то, что Он хочет. Когда вы знаете, что Он хочет быть с вами одно, и не просто одно, как просто одно, которое чаще всего рассматривается. Послушайте, одно, слово «одно», «я и Отец одно», Это больше, чем просто вместе. Это больше, это несравненно больше. Я буду говорить о том, что это значит. Одно – это полная зависимость. Это великая зависимость. Это великая зависимость. Так вот, послушайте меня внимательно. Бог не говорит, чтобы вы сами зашли в этот уровень зависимости. Он говорит, я тебя туда заведу, но не без применения тобой веры. Потому есть момент, когда мы совершаем шаг веры навстречу, и он приближается. Мы шаг веры навстречу, и он приближается. Он уже в вас. Слово «приближается» – это буквально говорит о том, что он убирает все, что мешает этому совершаться. Все, что мешает этому совершаться. Есть то, что мешает этому совершаться. Сами мы это просто не видим по разным причинам, потому что мы ко многому привыкли. Но по мере того, как мы будем применять веру к его воле, вкладывать ее в свои уста и в сердце, начнет открываться то, что ему мешает. Не нам мешает. Послушайте, не нам мешает. Да нам вообще почти ничего не мешает. Мы очень терпеливы ко многим вещам. Но есть то, что мешает ему. И он не собирается это терпеть, так как это мешает ему проявляться через вас. А значит, мешает вам жить. Но вы просто никогда не думали, что жизнь его через вас – это и есть ваша жизнь. Это и есть ваша жизнь. Давайте мы сейчас, в первую очередь, поблагодарим. Поблагодарим, что Дух Божий открывает нам Сына, и в Сыне открывает Себя. Поблагодарим, что свершилось, и завеса в храме таки разодралась. Все! Все, суд совершен, цена за грех уплачена. А теперь давайте будем делать навстречу свои шаги веры. Отец, мы благодарны Тебе за то, что свершилось. За то, что суд совершен, цена за грехи уплачена. Крови Иисуса достаточно. Мы также благодарны Тебе за то, что завеса в храме разодралась. И дух человека, каждый дух человека, имеет открытый доступ к Твоему Духу, чтобы быть с Тобой одно целое, быть в Твоей воле и исполнять ее на земле в силе Твоего Святого присутствия. Спасибо Тебе, Отец, за соделанное. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы молимся в согласии, Отец, чтобы Ты открывал каждому слушающему Сына и в Сыне открывал Себя, чтобы они видели, что Ты хочешь делать через каждого из них лично. Я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для Сына и для Тебя в Сыне во имя Иисуса. Да будут открыты их глаза и уши во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за ту благодать, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого желающего творить волю Твою. В Слове Твоем написано, что Ты, дающий семя сеющему, дашь хлеб пищу и обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем через это семя урожай. Да будет исполнена воля Твоя на земле во имя Иисуса. А Тебя, Сатан, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Да приходит он в житницы и да приходит в кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Аминь.